Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители студии «Комсомольской правды». Я не оговорился, потому что мы сейчас вещаем и на радио, и на телевидении. Вот. Вы можете слышать нас на волне 97.2 FM, а также в интернете и смотреть на сайте tvkp.ru. У нас сегодня, наверное, вот нам повезло. Сейчас у нас самый главный, наверное, гость сегодняшнего эфира. Вот, это главный санитарный врач Российской Федерации, руководитель Роспотребнадзора, или же иначе, как называют это службу, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Геннадий Григорьевич Онищенко. Я не ошибся, Геннадий Григорьевич?
Кое в чем ошиблись. Во-первых, здравствуйте, главный государственный.
А, главный государственный санитарный.
Да, это
понятно.
Принципиально.
Вот. Ну, я, собственно говоря, Александр Гришин, заместитель редактора отдела международной и внутренней политики. А еще сегодня в нашем эфире принимает участие уже наш главный защитник прав потребителей со стороны «Комсомольской правды», спецкор «Комсомольской правды» Анна Добрюха.
Здравствуйте.
Ну, Геннадий Григорьевич, если вот позволите, сначала вот такой вопрос общего плана. Какая сейчас главная болевая точка вот в обеспечении безопасности, ну, допустим, на продовольственном рынке? Вот так.
Не, ну, если говорить сиюминутные задачи, которые стоят перед нами, это максимально эффективно завершить детский отдых, через несколько дней после завершения детского отдыха запустить школьный процесс с точки зрения безопасности. Все-таки 13 миллионов 90 тысяч детей – это большая когорта нашего населения, это самая главная когорта для нас с точки зрения приложения наших усилий по сохранению здоровья нации, нашей популяции, которая живет в нашей стране. Вот это вот сиюминутная задача. Ну, а что касается таких стратегических задач, это, конечно же, модернизация и надзорных функций, и надзорных полномочий в рамках Таможенного союза. Все-таки год, который мы прожили в рамках Таможенного союза, когда мы убрали границы между Казахстаном, Белоруссией и России, создаем оптимальные условия для экономики с тем, чтобы она могла функционировать и при этом быть безопасной. Это такая стратегическая задача. Ну, а самое главное, конечно, это чтобы люди были здоровы.
Геннадий Юрьевич, поскольку мы уже начали с продуктов, об этом заговорили, то многих людей волнует вот какой вопрос. В последнее время в средствах массовой информации стали очень популярны расследования, в том числе телепрограммы, о процессе изготовления и о составе продуктов, ну и также товары для личной гигиены. Исходя из этих программ, из слов авторитетных экспертов, которые там выступают, получается, что едим мы буквально отраву и моемся, там, стираем тоже какими-то совершенно ядовитыми средствами. Вот насколько, на ваш взгляд, правдивы вот эти программы и какого вообще качества продуктов?
Назовем их страшилками. Ну, то, что есть, они как бы должны в ужас вселять.
Не, ну если не брать во внимание, что все ваши программы, как в печатных, так и электронных средствах массовой информации, сплошная страшилка, ну откройте утром, придите на работу и откройте интернет. Убили, зарезали, взорвали, погибли в автокатастрофе. Это, видимо, общий тренд всех наших информационных программ, что для меня тоже является предметом тревоги, поскольку ну, нельзя прессовать общество отрицательной информацией. А теперь предметно по вашим вот вопросам. Понимаете, я что могу сказать? Объективная ситуация совершенно другая. Все-таки мы, несмотря ни на что, в последнее время отмечаем устойчивый, хоть и недостаточно такой, я бы сказал, резкий, но тренд к улучшению качества продукции, находящейся на российском рынке. Для этого есть много причин. И та работа, которую проводит правительство, осуществляет целый ряд программ. Ну, например, программа по белому мясу. Да? 2 года назад, не без вашей помощи, из Онищенко делали негодяя в плане, вот, запретил американские ножки, а народ буквально жаждет. Во сне ему снятся эти уродливые создания, наполненные хлоркой, да? Тем не менее, сегодня мы в подавляющей массе едим отечественную продукцию белого мяса. Это хорошо. Во всяком случае, не везут ее через океаны. Она все-таки ближе здесь, выращивается на нашей земле, меньше ядохимикатов, антибиотиков и так далее. Ну и целый ряд других направлений можно в этом плане привести. А потом, вы понимаете, вырастить продукцию, а потом ее отравить, ну это для этого тоже нужны деньги, да? Все эти программы, которые ведутся, они имеют, безусловно, положительный смысл, что они все-таки настораживают человека. В плане того, что, ну, осмотрительнее будьте, когда что-то покупаете, где покупаете, да? Вот, если вы покупаете на какой-то обочине дороги и не можете даже, не то что спросить наличие документа, да, на безопасность этой продукции, или вы покупаете в сетевом магазине или в каком-то магазине, который является официальным, это принципиально ведь разно. И всегда можно спросить, и всегда можно предъявить какие-то претензии. Вот, поэтому продукция все-таки улучшается, а эти программы, они носят совершенно другой смысл, далекие от задач продовольственной безопасности страны. Они совершенно заказные, они носят определенную направленность. И, видимо, раз звезды зажигаются, то, видимо, кому-то они нужны. Так и здесь. Раз они выходят, значит, кто-то их заказывает и платит за это деньги. Вот. Хотя на продовольственном рынке есть действительно серьезные большие проблемы. Ну, первое. К сожалению, очень высокая зависимость нашего государства в самой необходимой продовольственной корзине от импорта. Это не может быть для такой огромной страны, как Россия. Это является предметом, если хотите, национальной безопасности. Мы не удовлетворяем себя по красному мясу. Мы не удовлетворяем себя по молоку, к сожалению. Вот, и Белоруссия, ну, теперь уже юридически отдельное государство от нас, помогает нам в этом смысле хорошо. Вот, и здесь тоже есть небольшие проблемы. Мы с вами в горячечном бреду либерализации рынка очень многое изменили. Как с точки зрения убрали надзор, что не надо было делать, он убран с большим запасом. Реальной конкуренции нет, цивилизованного рынка нет, а надзор ушел. Любой надзор, не только наш. Один раз в 3 года проверить предприятие общественного питания, при этом его предупредив за 2 недели, ну вы же представляете, что это такое. Оно, во-первых, закроется.
Но это все равно, что фигурант уголовного дела сказать, я к тебе через 2 месяца с обыском приду.
Да, приду, я иду на «вы» и бросить белую перчатку при этом. Вот. Разрешение открыть предприятие общественного питания по заявительному принципу. Вот захотелось мне, взял, открыл, а потом объявил о том, что я открылся. Вот. Это одна проблема. Вторая проблема, конечно, экономическая. Потому что сегодня мы вот, знаете, так из стороны в сторону болтаемся в этой проруби. С одной стороны, государственную поддержку хотим убрать, чего нельзя делать, особенно в критических сегментах общественного питания, торговли, обеспечения белковыми продуктами питания. Без этого просто бизнес не поднимется. Вот. Но тем не менее, мы говорят, давайте немедленно убирайте господдержку. При этом Соединенные Штаты оказывают такую господдержку своему аграрному сектору, что нам никогда не снилось.
Ну, и в Евросоюзе там в разы больше.
Евросоюз – это отдельная песня. Если вы зададите о овощах, я об этом тоже скажу. Вот. Следующее. Мы разрешили предпринимателю самому принимать решение. Какие технические условия, при которых он будет выпускать эту продукцию.
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
И вот он, бедолага, не обладая знанием специальным в этой области, не имея соответствующей технологии обеспечения, а самое главное, не заботясь о своей кредитной истории, потому что он пришел на этот рынок хапнуть и уйти, а не создать себе такое, знаете, ну, приходящее в поколение, доброе имя, вот молочник нас, вот вы знаете, он уже там в третьем колене и так далее. И вот это все, оно, конечно, создает объективную основу для тех проблем, которые реально существуют сегодня в качестве продовольствия. Но тем не менее, наша продукция все-таки лучше, чем ту, которую мы получаем, в том числе из хваленного Евросоюза. Это я вам гарантирую.
Понятно, спасибо. Уважаемые радиослушатели и телезрители, вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Хочу сказать, что звонок с абсолютно всех городских мобильных телефонов по территории всей страны бесплатный. Еще раз диктую 8 800 200 ровно 9702. И хочу высказать такое пожелание. Будьте, пожалуйста, кратки в своих вопросах, потому что чем меньше времени будем говорить мы, тем больше времени будет говорить Геннадий Григорьевич и, соответственно, больше нам расскажет. Вопрос к вам, Геннадий Григорьевич, вот такого рода. Вы упоминали таможенный союз, но не погорячились ли мы? Вот сейчас с Белоруссией, допустим, грузинские вина и тот же Боржоми свободно
проходят. Понимаете, таможенный союз – это объективно продиктованная реальность. Это нам нужно было во всех смыслах. Вот. А Белоруссия как раз не самый тревожащий наш сегмент. Все-таки я в Белоруссии был много раз. И до скандала, и после скандала, и когда меня там национальным врагом объявляли на белорусского народа. Все-таки культура агропромышленная, культура переработки в Белоруссии объективно добротная и хорошая. Я имею в виду вот сектор сельскохозяйственной продукции, продукции питания. Так что не надо. Что касается Казахстана, здесь тоже есть интерес наш национальный. И доступ нашей продукции туда, и поступление из Казахстана нашей продукции. Но, конечно же, когда это все так быстро, я бы сказал, восстанавливается, то, что мы же совсем недавно жили в одном государстве, да, и как-то нас это не коробило. Вот. Конечно, есть проблемы и на внешних границах, которые нужно модернизировать, но работа идет поступательная, осмысленная, и все это идет во благо. Во всяком случае, вот год прошел, каких-то серьезных издержек мы не увидели, а позитива много.
А как транзитные территории, они не могут использоваться для того, чтобы к нам возить опасную продукцию?
Ну, есть механизмы. Ну, возьмем те же ножки-бушки. У нас запрещены обработка хлора. Казахстан имеет примерно 100 тысяч тонн завоза американских ножек. Без вот этих условий. Мы на берегу договорились, что если вы их потребляете, мы с уважением относимся к тому, что вы едите хлорные ножки буш. Но если, не дай бог, они пойдут на территорию России, то будьте добры, обеспечьте, чтобы этого не было. Иначе будет скандал. Что касается того же, вот вы назвали грузинское молоко, да? Или,
вино, боржоми.
Да. Как говорится, из подсознания вырывается. Грузинское вино, в общем-то, спиртсодержащая жидкость до последнего времени была, я думаю, по-прежнему остается, к сожалению. Вот, боржоми, возможно, в тех объемах, которые они нам поставляли, всей воды Грузии не хватит. Я уж не говорю, те уникальные, совершенно эксклюзивные источники, откуда же... И те скважины, откуда бралось то боржоми, которое мы пили в нашей прошлой жизни. Так вот, пожалуйста, пейте, мы не возражаем. Но если мы увидим их на территории России, и скандал такой у нас уже был. Некая фирма в Минске для которой даже на этикетке на грузинской написано, что она поставляется в Белоруссии, спокойно торговалась на нашем Даргомиловском рынке. Ну, есть эти проблемы, но они решаемы. Решаемы. И потом вы поймите, что ни боржоми, ни эта вот спиртсодержащая жидкость, которая называется грузинскими и молдавскими винами, с Молдавией, кстати, более, порядка больше, это не тот огромный предмет, который так беспокоит нас с точки зрения обеспечения безопасности. Что нас беспокоит? Молоко, его качество, и объем, и качество. Хлеб, к сожалению. Вы знаете, что сегодня Москва на 80-м месте по хлебу. 60% хлеба в Москву завозится из 10 регионов Российской Федерации, в том числе из Санкт-Петербурга, из 4 иностранных государств. Вот такова ситуация по, как говорится, самому главному продукту питания для большинства наших россиян. Вот здесь надо выстраивать экономические инструменты, логистику. Овощи те же, они нужны нам для восполнения. Ну, белое мясо. Мы с вами не доедаем по белку. Если где-то в среднем нам до 67 килограмм, у нас 53 килограмма по объему белка. Это и белое, и красное мясо, и рыба. Ну, и белок еще мы получаем через молочную продукцию, которому надо 360 литров на человека, а у нас где-то 240 сегодня. Вместе с белорусским, кстати, молоком. Вот. Вот эти проблемы, они системные, их надо решать.
Ну, Геннадий Юрьевич, у нас остается пару минут до выпуска новостей, а хочу задать вопрос, даже который волнует людей в повседневной жизни. Конкретно письмо от нашей читательницы, да. Елена написала. Объясните, почему у нас такое жуткое качество воды? Я провела летние каникулы в Испании, пила воду из-под крана, 3 недели вообще не пользовалась кремом, и кожа была идеальна, с желудком все в порядке. Вернулась в Москву, тут же начались проблемы и с кожей, и из-под крана воду в рот не возьмешь. Что у нас с водой?
Значит, не знаю, где Елена была в Испании, но вот глядя куда-то в объектив или в микрофон глядя, да, я-то приходил на радио беседовать, в Москве вода сегодня, ну, может быть, не самая лучшая, но одна из лучших в России, та, которая подается в кране. Елена, а вот то, что у вас жесткость появилась и кожу стягивает, это, конечно, воздействие хлора, которым, к сожалению, вынуждены пользоваться Мосводоканал и Московский водопровод, поскольку огромный город, 12 миллионов, сети еще из позапрошлого века где-то есть, и поэтому для обеспечения вот этой безопасности необходимо хлорировать воду, чтобы не было инфекционных осложнений. Кроме того, в такой огромной стране, как наша Россия, в разных регионах разная по качеству вода. В Подмосковье много железа, в Ивановской области железа не достает. Железо – это аллергия. В Липецкой области мы отмечаем объективно повышенную заболеваемость мочекаменной болезнью, потому что жесткая вода. И фильтры здесь не являются панацеей, потому что если пользоваться постоянно фильтрованной водой, пропущенной через фильтры, у вас могут возникнуть проблемы с костями, потому что оттуда забирается кальций, который, естественно, присутствует в обычной питьевой воде, дефицит и последующие проблемы с хрупкостью костей и так далее. Поэтому в каждом конкретном случае надо знать, какую вы воду пьете, и это, к счастью, сегодня можно узнать и у нас, и в интернете, и, соответственно, сбалансировать свой пищевой бюджет, и водный в том числе, а вода – это часть нашего питания. Поэтому надо разбираться и надо под себя подстраивать, в том числе и с учетом вашего собственного здоровья. Это тоже, кстати, немаловажную роль играет, какую воду пить при этом.
Понятно. Так, у нас телезрители висят на телефонах. Давайте послушаем, что они хотят спросить. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня Александр зовут.
Так, ваш вопрос, если можно, покороче.
На Даниловском рынке купил молоко. Это было написано «Машина с 40-го региона». Написано было «Племенной молокозавод». Оказалось, сухое молоко, разведенное водой.
Значит,
хорошо, что не отравился. Регулярно продают.
Александр, ну, во-первых, даже чувствительные лабораторные тесты не смогут объективно доказать, это что, молочный напиток, то есть сухое молоко, разведенное водой, а его действительно так делают. Берется сухое молоко, которое сейчас сушат, поскольку идет сезон большого молока, и разводят водой. Ну, конечно, в технологических условиях, в условиях завода, а не в подвале, да. И на чердаке где-то, да. Вот. Вы, как потребитель, вверх должны были спросить у того, кто стоит на этом рынке, документацию, откуда они ее привезли. И если это вас не удовлетворяет, то вы, во-первых, могли обратиться к нам, и для нас это будет вот тем поводом, юридически обоснованным, для того, чтобы прийти и проверить. Потому что я вот тут сетовал в начале нашей передачи о том, что нам только один раз в 3 года можно ходить на рынок. Но жалоба потребителя для нас является основанием для расследования и прихода для проверки. Поэтому от сухого молока, как вы выразились, не отравишься. Потому что сегодня по российскому регламенту он называется молочный напиток и официально продается. Но другое дело, если то, что вы приобрели, если стояла машина с 40-м регионом, просто с кузова продавала, а там не было холодильной камеры, ну вот как есть, знаете, холодильные установки, которые мобильные, то это было для вас основанием, во-первых, не только не покупать молоко, но и предъявить претензию. Почему вы продаете молоко с нарушением условий продажи? И на вас должны были отреагировать. Если бы не отреагировали, мы бы за вас выступили на вашей стороне.
А зачем вообще вот этот техрегламент вводили, если, как вы сказали, невозможно даже отличить цельные от восстановленных?
Возможно. Почему? Почему же невозможно? Если мы знаем... Мы же работаем не криминальной лабораторией, мы же приходим на завод и видим, что завод закупил, условно говоря, 100 тонн молока сухого.
Сухого, да.
Да. И что цельное молоко на этот завод не поступает, а поступало только сухое. Мы смотрим технологические карты, как они его производят. Это тоже метод контроля.
Ну, понятно. А да. Вы видели молочный напиток?
И видим, что на пачке написано «молочный напиток». Это значит, что это сухое молоко с соблюдением регламентированной технологии, изготовленное и разлитое, и может употребляться нашим населением.
В разные супермаркеты хожу, ни разу не видел молочного напитка.
Значит, это тоже проблема. И я об этом уже говорил, что сегодня... Невыгодно нашему производителю называть это молочным напитком. Сейчас вот мы ведем борьбу на нашем, слава богу, российском правовом поле. Президент страны подписал закон 163, который внес изменения в закон 88, технический регламент на молоко, где более жестко мы отрегламентировали использование слова «молоко», «молочный». Там, если 50 и меньше, то не имеет права быть использовано наименование молоко, потому что молоко все-таки в нашем сознании вызывает доверие всегда, да? Называйте каким хочете словом, только не молоко. Или молочницам, или молочным там кремом, или пломбирчиком, или и так далее.
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Но в техническом регламенте Евросоюза наши монополисты, ну, в частности, бывший Вимбельдан, нынешний PepsiCo, который выкупил, это трансатлантическая компания, которая до этого разнавалась, бодяжила какой-то непонятный там суррогат и называла это Pepsi. Так же, как и Coca-Cola, они в этом плане одинаковые по-своему. И вдруг они пришли на молочный рынок, и сегодня они хотят восстановить не молочный напиток, а восстановленное молоко. Ну, вроде благозвучнее звучит. Это действительно маркетинговый ход, против которого мы категорически возражаем и будем бороться до последнего. Вот. Поэтому, коллега, оставьте советскую привычку прийти и вот в таком инфантильном режиме конючить. Вот они там такие. Да вы поднимите, извините за выражение, шум, а в простонародье это называется хай, и изгоните этого негодяя с этого рынка, если он продает просто с кузова, не имея холодильной камеры. Этого нельзя делать. у вас есть эти права, вам эти права дало государство законом о защите прав потребителей.
Геннадий Георгиевич, у нас есть история, когда человек попытался отстоять свои права, вот чем кончилось. Марьяна нам написала.
Да.
Весной этого года я беременна лежала в гинекологическом отделении больницы. Очень страдала от того, что пациентки курят в туалете.
О.
Но добиться запрета курить не удалось. Врачи отделения, главный врач, которому
все,
написали жалобу,
все,
сказали, что
не надо говорить дальше. Первое, покаюсь, посыплю голову пеплом. Конечно же, в когорте наших граждан одним из злостных курильщиков являются медики. Это безобразие. Это национальный позор. Второй по значимости национальным позором для нашей страны является технический регламент по табачной продукции, который был разнуздано, хамски пролоббирован международным табачным лобби и принят в нашей стране. Он, к сожалению, действует в нашей стране, является национальным позором, хотя он является федеральным законом. Я как чиновник не имею права таких слов произносить, но я это говорю осмысленно. Вот. Наша страна является оазисом правового беспредела в использовании совершенно вредной, абсолютно вредной продукции, коей является табачная продукция. 400 миллиардов штук сигарет производит наша страна. К нам пришли все вот эти вот отравители из Соединенных Штатов.
400... Скажем так, 400 миллиардов штук сигарет в нашей стране производят западные компании, и нам же их...
Причем в нашей стране не выращивается ни одного табачного куста. В Советском Союзе нам табак поставляла Киргизия, ну, среднеазиатские республики бывшие. Сегодня у нас в России ни одного табачного куста, но 400 миллиардов штук мы производим. Вот тут недалеко от вас бывшая Ява, сегодня это еще какая-то там пристройка импортная, беспредельничает. Я судился с ними. Вот. Я прямо говорю, взятками они отыграли у нас суд, это было 2 года назад, и мы не смогли этот рассадник потери для здоровья россиян закрыть, хотя его надо закрывать. Он находится, кстати, в селитебной застройке, понимаете? Вот, поэтому это так. Европа сегодня семимильными шагами шагает в этом направлении. Она поставила задачу, которая называется тремя словами: не производить, вернее, не выращивать, не производить, не потреблять. Все эти три слова относятся к табаку, и они этого добьются. Чем они от нас отличаются? Да ничем они не отличаются. Кроме того, что они знают цену своему здоровью, мы этого не знаем. Поэтому сегодня надо самые драконовские законы принимать в этой области. Нужно запрещать курение везде. В больницах запрещено курить. В любом общественном месте запрещено курить. Ведь, вот смотрите, вот мы живем в условиях этого беспредела табачного. У нас планка начала регулярного потребления табака резко упала. У нас дети, находящиеся в периоде гормональной зрелости, еще не дойдя до нее, уже курят регулярно табак. Все потому, что он дешевый, он не имеет той маркировки и тех устрашающих надписей, говорящих объективную картину по поводу этого зла всенародного, которое есть. Ведь нам табачный регламент запретил.
Нет, есть сейчас на сигаретах.
Да
вызывает
что
рак легких.
Вы там, что говорите?
Причина
Таиланд,
смерти.
Таиланд. И тот на своих сигаретах рисует срез легкого, пораженного онкологическим заболеванием, вызванным табаком. Он на рисунке изображена полость рта курильщика, у которого изъязвлено онкологическими язвами. А у нас, видите ли, заботятся о здоровье. У нас запрещено. У нас на сигаретах в закон откройте, написано: если вы себя плохо почувствовали, обратитесь к врачу. Но это же издевательство над нацией.
Спасибо. Итак, у нас в студии был главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Геннадий Григорьевич Онищенко. Мы благодарим его за эфир. И читайте «Комсомолку».
Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.